Ты должен начать с Гарсия. Если он не найдется, ты можешь копать под Матисса месяцами и не найти ничего, что можно было бы сложить в единую картину. И прежде чем ты начнешь это делать, давай как следует все обговорим. Ты в некоторых отношениях мне нравишься, и даже это дело не должно стоить тебе головы.
«Я прослежу за каждым написанным тобой словом, окей?» — сказал Кин.
«А я хочу, чтобы ты ежедневно являлся ко мне с отчетом», — потребовал Фельдман.
«Никаких проблем».
Кин подошел к прозрачной перегородке и наблюдал за сумасшествием в отделе новостей. В ходе каждого дня ажиотаж поднимался и проходил с полдюжины раз. Но настоящее безумие наступало в 5:30. Сводка новостей подписывалась, и начиналась подготовка ко второму редакционному совещанию в 6:30. Фельдман наблюдал за происходящим из-за стола.
«Это могло бы положить конец падению интереса к нам», — сказал он Грею, глядя на него. «Вот если бы это случилось лет 5 или 6 назад...»
«Берите уж все 7», — сказал Кин.
«У меня было несколько неплохих статей», — сказал обиженно Грантом. «Да, конечно», — ответил Фельдман, все еще не отрывая взгляда от перегородки. «Но ты бил по вторым и третьим лицам. Последняя оплеуха первому была нанесена совсем давно».
«Выпадов было достаточно», — добавил с надеждой Кин.
«Такое случается со всеми нами», — заметил Грей. «Но эта оплеуха первому будет нанесена в решающем финале». Он открыл дверь.
Фельдман смотрел на него, не мигая.
«Смотри, не обожгись. И не допускай, чтобы пострадала она. Понимаешь?»
Грей улыбнулся и вышел из кабинета. Он был уже почти у площади Томаса, когда заметил за собой синие огни. Полицейский не обгонял, а все время висел у него на хвосте.
Он забыл об ограничении скорости и о своем спидометре. Это будет уже третий штраф за 16 месяцев.
Он остановился на небольшой стоянке возле многоквартирного дома. Было темно, синие огни сверкали в его зеркале. Он потер виски.
«Выходи», — потребовал сзади полицейский.
Грей открыл дверцу и вышел из машины. Полицейский оказался черным и неожиданно заулыбался. Это был Клифф. Он указал на патрульную машину.
«Садись».
Они сели в машину с синей мигалкой.
«Зачем ты со мной это проделал?» — спросил Грей. «У нас квоты, Грантом. Мы должны остановить столько-то белых водителей и задать им трепку. Шеф хочет сквитаться. Белые полицейские цепляются к невинным неграм, поэтому мы, чернокожие полицейские, вынуждены задерживать невинных белых богачей».
«Я предполагаю, что ты собираешься надеть на меня наручники и задать мне трепку».
«Только если ты попросишь меня об этом». «Серж больше не может встречаться с тобой для разговоров и будет делать это через меня».
«Я слушаю».
«Он что-то почуял вокруг себя. Поймал несколько странных взглядов на себе, услышал 1-2 фразы».
«Как, например?»
«Например, они говорят о тебе и о том, как им важно знать, насколько ты осведомлен. Он считает, что они могут прослушивать твои телефоны».
«Да что ты, Клифф? Он это серьезно?»
«Он слышал, как они говорили о тебе и о том, что ты задаешь вопросы о каких-то пеликанах или о чем-то таком. Ты переполошил их».
«Что он слышал об этой истории с пеликанами?»
«Только то, что ты охотишься за ней, и это серьезно беспокоит их. Они очень подлые и свихнутые люди. Серж говорит, чтобы ты был осторожен, когда куда-то ходишь и с кем-то разговариваешь».
«И мы больше не сможем встречаться?» «Пока нет. Он хочет отлежаться на дне и передавать информацию через меня».
«Это меня устроит. Мне нужна его помощь. Но скажи ему, чтобы и он был осторожен. Это очень серьезно».
«Что это за история с пеликанами?»
«Я не могу сказать. Но предупреди Сержа, что он может поплатиться за нее жизнью».
«Только не Серж. Он умнее всех их вместе взятых».
Грей открыл дверцу и вышел. «Спасибо, Клифф».
«Я буду поблизости. Следующие полгода у меня ночные дежурства, так что я попробую не выпускать тебя из поля зрения».
«Спасибо».
Руперт взял рулет с корицей и устроился у стойки бара, откуда просматривался тротуар. Время подошло к полуночи, и Джорджтаун заканчивал свою бурную деятельность. Несколько автомобилей пронеслось по М-стрит, и загулявшие пешеходы спешили домой. Кофейный бар не пустовал, но и не был переполнен. Он потягивал черный кофе. Руперт узнал его в лицо еще на тротуаре, и через несколько мгновений этот человек уже сидел на соседнем стуле у стойки. В некотором смысле он был неудачник, они встречались с ним несколькими днями раньше в Новом Орлеане.
«Итак, какой счет?» — спросил Руперт.
«Мы не можем найти ее. Это беспокоит нас, потому что мы получили плохие новости сегодня».
«Какие?»
«До нас дошли неподтвержденные слухи о том, что плохие ребята сорвались с катушек, и что самый плохой из них хочет начать всех убивать. И дело тут не в деньгах. Слухи доходят, что он готов заплатить любые деньги, но только чтобы покончить с этим делом. Он посылает больших ребят с огромными пушками. Слухи, конечно, говорят, что он сошел с ума, но он коварный, как дьявол, и деньги могут поубивать много людей».
Этот разговор об убийствах не смутил Руперта.
«И кто же в его списке?»
«Девчонка. И я полагаю, любой с той стороны, кому известно о той бумажке».
«Что же я должен делать?»
«Поболтаться поблизости. Мы встретимся завтра ночью в это же самое время. Если мы найдем девчонку, настанет твоя очередь действовать».
«Как вы собираетесь ее найти?»
«Мы считаем, что она в Нью-Йорке. У нас есть свои пути».
Руперт отломил кусок рулета и отправил его в рот.
«Где бы спрятался ты?»
Посланец перебрал с десяток мест, куда бы он мог направиться, но в голову приходили только такие, как Париж, Рим, Монте-Карло, где бывал сам и куда направлялись все. Он не мог выбрать ни одного экзотического места, куда бы он мог отправиться и прятаться там весь остаток своей жизни.
«Я не знаю. А ты куда бы отправился?»
«В город Нью-Йорк. Ты можешь жить там годами и оставаться незамеченным. Ты знаешь язык и знаешь порядки. Это идеальное место для американца, чтобы спрятаться».
«Да, мне кажется, ты прав. Думаешь, она там?»
«Я не знаю. Временами она поступает по-умному, а иногда допускает грубые просчеты».
Посланец поднялся на ноги.
«Завтра ночью», — сказал он.
Руперт на прощание махнул ему рукой. «Какой тупой прохвост», — подумал он. «Бегает и разносит важные сообщения по кофейням и пивным, а затем бежит и в красках пересказывает реакцию на них своему боссу». Он бросил кофейный стаканчик в урну и вышел на улицу.